Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, друзья! В эфире первый выпуск передачи «Витраж». И, как мы и обещали в нашем анонсе, мы сегодня отправимся в необычное путешествие в мир римских катакомб, место убежища встреч первых христиан и место, где фактически зарождалось христианское искусство, где появились первые рисунки, первые символы. И обо всем об этом мы будем говорить с нашей гостьей, искусствоведом Ириной Языковой. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
Ну, я думаю, что стоит начать с того, что это такое катакомбы, мир катакомб. Ну, конечно, так, ну, понаслышке все знают, но, не знаю, вот, кстати, интересно, друзья, напишите, может, кто-то из вас был в катакомбах? Поставьте хотя бы плюсики, если вы бывали там. Или, может быть, смотрели какой-то фильм, то есть представляете себе, что это такое. Пожалуйста, Ирина.
Ну, мир катакомб действительно очень интересен, потому что он связан с тем периодом христианской истории, когда христианство было гонимым, когда оно не признавалось Римской империей и могло существовать только тайно. Никаких храмов, никаких каких-то общественных зданий больших христиане не могли строить, они могли собираться только по домам или вот где-то, где их могли и не найти. В частности, считается, хотя не все историки с этим согласны, но я думаю, что это разумная мысль, что христиане скрывались в катакомбах. То есть, ну, они не скрывались от преследований, но они там могли существовать нормально, потому что это были места захоронения, это такие лабиринты, мы сейчас можем даже их посмотреть уже, такие лабиринты в довольно...
Мрачные довольно, да.
Довольно мрачные они, да, действительно. Потому что это были разработки каменные, которые потом туфа, из которого строился Рим, потом их использовали для захоронения. Вот в эти ниши, которые мы видим в этих коридорах по стенам, клали тела усопших и закрывали такими плитами, на которых писали эпитафии, их имена и так далее, и так далее. Вот. И вот первая община христиан в Риме могла существовать на том, что христиане ухаживали за этими катакомбами. Они были такой как бы общественной силой, и им разрешали здесь собираться. И они могли тут и служить своей литургии, богослужения Агапы совершать, и просто поминать своих усопших, вот, ну, мучеников, например, в том числе. Вот. И просто как-то здесь собираться. Интересно, что первое как раз сведение о христианах в античной литературе, вот сейчас мы посмотрим дальше, вот так вот они расширялись иногда в виде таких комнат, кубикул они назывались, здесь стояли саркофаги иногда. Вот первое свидетельство в римской такой античной литературе, языческой, о христианах как раз связано именно с этим, потому что в письме Плиния-младшего, императору Трояну, по-моему, говорится о том, что вот появились некоторые христиане, там даже не совсем правильно написано это слово «христиане», вот он даже не знал, от какого слова, некоторые люди, которые собираются на кладбищах и воспевают Христа как Бога. То есть, представьте, если бы нам сейчас рассказали, что какие-то группы людей собираются на кладбищах и что-то там по ночам делают, потому что ночные были бы служения, да? Вот, конечно, это казалось римлянам мрачным, но интересно, что искусство христиан совсем не мрачное. Вот в этих подземельях рождалось искусство полной жизни, потому что оно говорило не о смерти, а оно говорило как раз о воскресении, вот, о том, что мученики живы, несмотря на то, что их убили за веру, что Христос жив, он вот существует среди своей церкви и так далее, и так далее. И вот мы сегодня посмотрим, какие символы рождало первое христианское искусство и как оно воспринимало этот мир.
Ирина, вот очень интересно, ведь эти первые рисунки, они, скорее всего, делались не какими-то специалистами, не художниками. То есть я так понимаю, что люди просто от полноты, вот, как говорится, души, да, пытались как-то это все выразить на стенах катакомб.
Вы знаете, катакомбы – это же огромный вообще подземный мир. Когда-то Антонио Бозио, который в XVI веке открыл катакомбы, он даже написал трехтомный такой труд, который так и назывался «Подземный мир». Это огромный мир. Это более 60 катакомб, 150-170 километров длиною общая их протяженность вот этих лабиринтов, и это около 750 тысяч захоронений. То есть это мир огромный, поэтому тут можно увидеть всякие разные слои. Поскольку разные люди обращались, то тут есть очень простые, такие, знаете, на уровне граффити, там процарапанные рисунки, совсем, так сказать, не претендующие никакое искусство. Есть вот так вот украшенные кубикулы, как мы сейчас видим, которые похожи на помпейские вот такие вот разрисовки, вот так же украшали, например, свои дома знатные люди в Помпеях. Есть очень, мы увидим, профессиональные рисунки, но большая часть, конечно, это были очень простые сюжеты, нет, сюжеты как раз были сложные, очень простые по исполнению. Вот, например, да, процарапанные на плите, которые закрывают вот эту нишу с телом усопшего, очень простые, написанные, даже не очень, так сказать, грамотно иногда, надписи и простые рисуночки. Но в них очень много символического, очень много смысла. И вот, собственно, об этом смысле мы сегодня и поговорим.
Угу. Вот у меня еще такая мысль пришла в голову.
Были еще вот такие саркофаги, которые, как мы видим, вполне в античном, так сказать, в античной традиции украшены. То есть разные слои были, очень разные. Но были и очень простецкие рисунки, которые интересны именно с точки зрения вот таких знаковых, символических своих действий.
Я просто думаю, вот люди шли как бы и пытались выразить рисунком то, что у них было, да, в душе, свою веру. А вот сейчас что у нас пишут на стенах?
Ну вот именно, вот и оно.
Что просто сравнить, вот это ужас какой-то.
Как в Евангелии сказано, не то, что входит в нас, а то, что выходит, свидетельствует о нас. И, к сожалению, да, тогда первые христиане изображали свою веру во Христа, веру в воскресение, любовь друг к другу и так далее. А сегодня, конечно, пишут какой-нибудь там 17 век, да.
Хорошо, если да.
Нет,
ну... Вот, на самом деле вот это уже дает повод задуматься, потому что мы же хотим провести такой мостик, да, вот от искусства к нашей жизни.
Да.
И дает повод задуматься вот хотя бы о том, что ты пишешь на стенах. А если бы все вот так, ну, решили писать что-то доброе, да, вот выражать как-то свои какие-то позитивные ценности, веру свою, мне кажется, прям, ну, вот изменилось бы пространство.
Ну, вы знаете, иногда и такое бывает. Иногда вдруг граффити... Сейчас ведь граффити очень распространены. Именно не просто как надпись на заборе, а как искусство граффити. И там бывают очень позитивные вещи. Я даже знаю христиан, художников, которые занимаются вот такими граффити. Может быть, это искусство возродится.
Да, хорошо. Тогда, значит, такой вопрос следующий. Мы знаем, что первые рисунки – это были символы, это не какие-то зарисовки, не очерки, а именно символы. А откуда знали первые христиане, что надо писать тот или иной символ? То есть он же сначала, наверное, рождался где-то в уме, как говорится, или обсуждали они вместе, вот что, что чего обозначает?
Насчет обсуждали, не знаю, но это вообще древнее искусство, средневековое искусство, античное искусство – конечно, насквозь символично. Это потом родился так называемый реализм, то есть люди хотели изображать просто, так сказать, реальную жизнь, в которой они жили. А так в основном искусство тысячелетиями было символичным. И поэтому символы были в ходу, и они были понятны людям. Это знаки, которые сразу давали информацию, да, сразу давали какой-то посыл. Но христианские символы, конечно, рождались из Библии, из Евангелия, из тех образов, которые там встречаются, и которые были понятны христианам. Более того, поскольку христианство было таким полутайным, гонимым, то именно по этим символам и узнавали люди друг друга. Рыбка. Даже вот сегодня очень часто христиане, например, на капот своей машины, да, или там где-то на стекло вешают рыбку. И мы уже знаем, о, едет христианин, да? Вот, или там кто-то крест носит, да, ну, значит, он, вот, по крайней мере, крещеный и так далее. То есть, понимаете, эти символы, они до сих пор у нас живут. Ну, давайте посмотрим, какие символы были у ранних христиан.
Давайте.
Ну, прежде всего, конечно, рыбка. Я о ней уже сказала. Рыбка.
Якорь, да, якорь держит.
Да, вот здесь вот рыбки, которые две рыбки попались на якорь. Раннехристианский такой апологет Тертуллиан, он писал, что мы, маленькие рыбки, за большой рыбой Христом попали в небо Царства Небесного, да, все же такие очень понятные символы, и следуем за ним в Царство Небесное. Вот, вот, например, тоже такая плита в катакомбах найденная, которая закрывала вот нишу с телом усопшего, и здесь видно, что это именно христианское захоронение. Вот здесь две рыбки, попавшиеся на якорь. Якорь – символ церкви, символ Христа, символ Царства Небесного. Или, например, вот молящиеся, да, Аранта, потом это на Марию Деву перенесли это название, но на самом деле Аранта – это значит молящиеся, то есть душа, которая молится, и птичка, птичка с оливковой ветвью. Опять же, очень прозрачный символ, потому что голубка с оливковой ветвью, помните, в Библии описано, как прилетела к Ною, и это означало, что конец потопа. И здесь тоже это означает конец вот потопа, который ассоциируется с потопом зла, с грехом, вот, наводняющий мир, и именно из него Христос нас избавляет. И рядом мы видим хризму, ХР. Это и начальные буквы имени Христос, и в то же время ХР прочитывалось римлянами, древними христианскими, ну, римскими людьми, как Христос Рекс, Христос Царь. Вот это душа, которая идет в Царствие Божие. Вот ей птица, и птица тоже символизирует душу. Вот, и в то же время это и голубь, который потом будет ассоциироваться со Святым Духом в более позднем, более поздней традиции и так далее. Вот, видите, вот все, вот это простое изображение, оно прочитывалось христианами просто как целое послание. Или вот, например, тоже.
Вот это очень красивое. Да, да.
Хочется показать, что в катакомбах есть и настоящая живопись, вот как в Помпеях.
Угу. Да, это тоже первые века, да?
Да-да, это тоже первые века, это тоже в катакомбах, поэтому я говорю, что там есть очень разные пласты. Ну, такого искусства здесь меньше, но ведь христианство обращается, это не то, как говорил Маркс, христианство – религия рабов. В христианство обращались самые разные люди, разных слоев населения, и рабы, и бедняки, и гонимые иудеи становились христианами, да, и римская знать. Вот, и поэтому, например, там какую-нибудь Кубикулу, где вот такой красивый, как я показывала, саркофаг Юния Басса, ну, уже, правда, он 4 века, но, тем не менее, там такие тоже есть более ранние. Вот эту там гробницу, где какой-нибудь красивый саркофаг стоял, вот украсили вот так. Но опять, здесь явно прослеживается христианский символ, потому что чаша полная винограда, плодов разных, и клюет эти плоды птица, да, такие встречаются и в римских там, домах, вот что в тех же Помпеях и Геркуланах. Но христиане это прочитывали как душа, которая вот к изобилию Царствия Божия приникает, да, вот к этому духовному изобилию. Это тоже образ души, которая попала в Царствие Божие. То есть, понимаете, вот это очень интересная в этом смысле тема.
А вот птица это образ души?
Образ души, да.
Всегда птица, образ души, да?
Да, образ души, да.
Да, вот, друзья, если вот кто-то сейчас нас слушает, то, пожалуйста, поделитесь, вот вам какой ближе образ? Мне вообще всегда была рыбка, а вот сейчас я смотрю, меня эта птица прямо поразила, да? Я думаю, что птица, пожалуй, вот теперь мой любимый будет образ христианский, символ. Напишите, какие у вас, может быть, дома есть изображения. А даже если нет, вот из того, что вы смотрите, что у вас больше откликается? Ирина, а у вас какой любимый символ?
Ну, я-то люблю, конечно, рыбку. И вот сейчас я побольше расскажу, может быть, про рыбку, потому что рыбка, как самый, кажется, простой такой символ, но на самом деле он очень сложный. Вот опять я для сравнения показываю, что есть вот такая развитая живопись там, да, с какими-то нюансами, там, настоящее искусство, да, и вот такие простецкие рисунки, которые, в общем-то, искусством трудно назвать, да, но из этого зерна, брошенного в эту землю римскую, да, как и сказано по притче в Евангелии, да, зерно, брошенное в землю, прорастает, дает плод. Из этого маленького зерна родилась великая христианская культура, великое христианское искусство. Вот тоже, кстати, рыба, плохо сохранившаяся, но видно, что она более живописна.
Что она несет на себе, это хлеба, да?
Корзина с хлебами. Рыба и хлебы – это, ну, как умножение хлебов, и в то же время это символ Евхаристии. Вот, как раз здесь очень много евхаристических символов. Ряд ученых, как я говорю, отрицает эту гипотезу, что здесь совершались евхаристии, да, но именно евхаристические символы говорят за то, что здесь все-таки, скорее всего, совершались евхаристии. И, собственно говоря, на саркофагах мучеников они совершались, поэтому в более поздних храмах престолы, на которых совершались евхаристии, имели и до сих пор имеют форму саркофага. Вот, поэтому, вот видите, евхаристический символ. Не просто рыба, рыба и хлебы. Да? Вот, идемте дальше. А вот видите саркофаг, стенка саркофага, где целые надписи. Вот здесь вот как раз не только рыбки и якорь, но еще слово, которое обозначает рыбу. Вот первое слово – ихтюс. И дальше написано «зонтон». «Зоу» – это жизнь по-гречески, да? «Зонтон» – это подающая жизнь, да? Вот рыба, подающая жизнь. Почему? Почему рыба-то подает жизнь? Давайте посмотрим. А вот тут расшифровочка. Потому что ихтюс – это греческое слово, обозначающее рыбу, прочитывалось как такой акростих, или акроним, или аббревиатура. Да, это зашифрованный первый символ веры. И Иисус, да, Ха, Христос, Теус, Божий, Иус, Сон, Сын, то есть, ну, я читаю по-английски.
Да, там по-английски.
Да, тут по-английски, ну, по-русски можно. И последнее «С» – это Сотер, Спаситель. Итак, Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. Вот так вот зашифровывали свой символ веры, свое исповедание веры первые христиане. Мне кажется, это очень интересно. Маленькая рыбка, а такое большое, огромное значение она имеет и такой символический знак.
Да, очень интересно. Но, друзья, если кто-то носит рыбку на пиджаке, может быть, а может быть, на своей машине, напишите нам, что вот вы используете этот символ. Вот я честно скажу, у меня был такой брелок для ключей, вот с рыбкой, да. Вообще эти символы, мне кажется, имеют очень большую силу, потому что ты как бы погружаешься вот в эту рутину повседневную, а потом раз смотришь, и это как такая искра, да, она тебе напоминает о чем-то большем, для чего ты живешь.
Конечно, конечно.
О смысле о твоем. Потому что, ну, я не знаю, мне кажется, людям всем, ну, мне лично свойственно погружаться в рутину, повседневность, и ты уже как-то крутишься в этой карусели. А вот символ как раз может нас вырвать из этой обыденности, мне кажется.
Конечно, это знак присутствия чего-то другого в нашей жизни. Вот мы идем обыденность, и вдруг раз, как, знаете, такой маячок, что-то вспыхнуло, что-то загорелось, что-то нам указало на большее, чем мы, во что мы погружены. Вот, например, тоже очень интересный символ – это птица Феникс, да, то есть это, ну, такая легендарная, еще в античности известный образ, но здесь он символизирует Христа, да, потому что по легенде это птица, которая умирает, сгорая, но потом возрождается из пепла. Интересно, что ведь христианство было проповедано, да, вроде бы… Оно зародилось в иудейской среде, где очень осторожно изображением относились. Кстати, нельзя сказать, что совсем иудеи отрицали изображение, потому что мы находим, археологи находят расписанные синагоги. Бога нельзя было изображать. Все остальное было можно, но очень умеренно. чтобы, так сказать, не уйти вот в сплошную изобразительность. А апостол Павел, ну и потом вслед за ним все христианство, оно разошлось по языческому миру. И бывшие язычники, обращаясь в христианство, они, конечно, несли с собой свою культуру, но уже не переосмысливали вот в христианском ключе. И вот Тицефиник как раз показывает, что это переосмысливается. Или вот, например, агнец, да? Ну, агнец – это более понятное, ягненок, жертвенное животное, это уже такой иудейский символ, вот, и он тут появляется, но он тоже не про, он иногда просто изображается агнец, но я специально взяла вот это изображение, где агнец держит как бы такой жезл, и он касается вот этих корзин с хлебами, да, это опять умножение хлебов, но поскольку это делает агнец, то это делает Христос, да, то есть для христиан первых было понятно, что это не просто агнец, а тут хлебушки, да, а это именно это Евангелие, это Евхаристия, это умножение хлебов.
А вот это интересно все-таки, почему они вот как бы такие сказочные персонажи выбирали, почему они ведь верили же в воплощение Христа, в то, что это Бог и человек, и в то же время как будто какая-то сказка, да, почему они изображают его как человека?
Это не сказка, это символическое, если хотите, даже мифологическое сознание. К тому же, понимаете, христианство, в общем, как я уже сказала, зародилось в еврейской среде, и поэтому отношение к таким человеческим изображениям было очень осторожным, тем более к изображению Христа. К тому же оно было гонимым, поэтому пока проповедь была, как говорится, скрытой, на ухо говорили, а не с кровель, да, как, опять же, пользуюсь евангельским выражением, то и изображение Христа было сокрытым. Оно было для посвященных, оно было не для всех. Вот не всякий пошедший в катакомбы язычник, а там же были языческие захоронения, он мог прочитать это правильно, он мог увидеть. А вот посвященный христианин, он уже знал. Интересно, что христиане ведь... ну, следя за катакомбами, они же очень часто хоронили не только своих близких по вере, но и просто, вот, например, выброшенных рабов. Это тоже очень интересный факт. Потому что рабов иногда римляне не хоронили, потому что к рабам относились как к орудию труда. Вот, там мотыга сломалась, ее выкинули на помойку. Так и к рабам относились. Ну, не все, конечно, были нормальные отношения, но были такие, христиане их хоронили. Поэтому туда приходили, конечно, и язычники помянуть своих же там усопших и так далее. И вот язычники этих символов не понимали, а христианам эти символы были прозрачны. Вот это очень интересный момент. Вот, поэтому сейчас тоже мы немножко поговорим, может быть, об этом, о том, как изображали Христа, да, как человека тоже изображали. Вот, например, такой образ «добрый пастырь». Он был известен и раньше, потому что так изображали там Гермеса и других богов могли изображать в виде доброго пастыря. Но для христиан, и так могли прочитать и язычники, что это их понятное, близкое им изображение. Но для христиан-то добрый пастырь – это Христос, потому что он сам о себе так сказал. Он сказал о себе: «Я есть добрый пастырь». Да? Вот. Добрый пастырь знает своих овец, и овцы знают своего пастыря. Они слышат его голос, они идут за ним и так далее. Поэтому в катакомбах очень много разных изображений юноши с овечкой на плечах или с овечкой вот у ног, вот, как доброго пастыря. И, конечно, для христиан это был сразу знак Христа. Это Христос. Вот еще сейчас посмотрим. Вот такой добрый пастырь. Видите? И тоже стили разные, разные художественные, так сказать, возможности этих изображений, да, явно разные художники это делали. Но это не ради художества делалось, это вот ради того, чтобы рассказать о Христе, да. Вот рассказать о Христе. Вот мы внизу чуть-чуть видим, это плафон, да, и дальше как бы такие сегменты, где разные изображения. Вот внизу даже павлин. Павлин – это образ Царства Небесного.
А вот рассказать о Христе, кроме христиан в эти катакомбы и другие ведь люди попадали?
Конечно, язычники, иудеи, там ну, и понятно, иудеи, да. Катакомбы то есть... Конечно, но этот смысл считывали, конечно, христиане.
Ну, то есть фактически это было даже не рассказать о Христе, а как бы поддержать тех, вот, кто тоже такую веру имеет, да?
Да, это, да, это, конечно, это была, ну, такая проповедь для своих, потому что здесь собирались, вот, скорее всего, вот эта кубикула, да, это вот такие в коридорах вот этих, да, которых мы видели, да, такие ответвления и расширенные такие пространства, как комнаты, их называют кубикулами, вот где стояли саркофаги, вот, и там больше людей можно было вместить, и вот такие вот общины христиан там собирались, и они видели, это тоже была такая бессловесная проповедь для своих. Вот смотрите, здесь Христос, вот здесь вот рыбка, здесь Царствие Божие, здесь душа, которая вот входит в Царствие Божие, здесь вот птица и так далее, и так далее. И когда мы говорим о мрачности катакомб, да, достаточно увидеть эти позитивные какие-то полные жизни и какой-то веры, вот такой первоначальный сюжеты, что видно, что само искусство катакомб не мрачное. Оно, наоборот, все время свидетельствует о Христе, о Царстве Божьем, но только оно вот таким прикровенным образом об этом свидетельствует. Видите, а вот на саркофаге, да, это абсолютно вот прям в античном ключе сделан образ доброго пастыря. И вокруг вроде бы такие абсолютно вот античные пути, которые собирает этот виноград. Но, опять же, для христиан, и тут тоже есть некоторые такие моменты, по которым там узнают, что это все-таки христианский саркофаг, вот, скрытый, то есть человеку языческой культуры, он это привычно, он это много раз видел. Но человеку христианской культуры достаточно увидеть какой-то вот отдельный элемент, и он уже это все считывает не по-язычески, а по-христиански. Это
А,
тоже
наверное,
интересно.
такие саркофаги, ну, могли себе богатые люди только позволить,
Ну,
да?
конечно, конечно. Богатые
А,
люди, да.
да.
Ну,
А
я говорю,
община?
что у христиан же в общине были разные люди.
Разные люди, да.
Ну, даже мы по обоим, ну, таким свидетельствам, конечно, мученических актов это можем увидеть, да, то, что казнили даже сенаторов, чаще даже жен сенаторов. Интересно, вот, например, Колизей, мы все помним, да, знаменитый памятник, да, Колизей, где казнили ранних христиан, а внизу были тюрьмы, где эти раннехристианские мученики томились, да, ожидая суда, казнят их, помилуют или так далее. И вот сенаторы наверху поднимали палец вверх, да, или вниз, вверх, это значит простить, вниз, значит казнить, а жены сенаторов часто приходило через женщин христианство, вот, они шли вниз и там омывали раны, кормили, помогали, утешали этих мучеников, томившихся в этих темницах. Вот это тоже интересный момент. То есть это были разные слои. Так что вот это самое интересное и такая самая
Самый известный, наверное, да,
да,
образ.
доброго пастыря. Конечно, она сделана с высочайшим искусством. Да? Вот человек, который ее делал, конечно, владел всеми приемами античной скульптуры. Но, тем не менее, она находится вот в тех катакомбах, где точно известно, что захоронены христиане. И это уже христианский символ. Добрый пастырь.
А вот интересно, к образам Ветхого Завета ведь тоже обращались, да, вот художники
Да, вот
катакомб,
я
если
последнее
можно так
могу
сказать.
сказать, просто о том, как амбивалентные образы были, о том, к Ветхому Завету перейдем, конечно. Хотя некоторые апологеты говорили, что философы античности, они как бы христиане до Христа, да, там Сократ, Давид и так далее. И вот, например, образ Орфея, который сошел в ад за Евридикой, да, он тоже прочитывался уже в перспективе христианской. Он уже прочитывался как тоже образ Христа. Вот, то есть как бы проповедовали и тем, кто знает Ветхий Завет, и тем, кто еще, может быть, знает только пока свою языческую культуру. Но через нее тоже пытались как-то перейти на Христа. Да, и вот только сейчас закончу просто с образом Христа, и только к IV веку, когда уже после эдикта Миланского Константина стали как-то строить храмы, проповедовать уже широко, и люди стали изображать, христиане стали изображать Христа уже в более похожем на то, к чему мы привыкли, да, к такому иконографическому типу Христа. Вот даже очень интересно, в одной из катакомб есть образ Христа в человеческом таком плане, как, собственно, Слово Божие воплотилось, и тут же Агнец, то есть совмещались эти образы. Вот. Ну вот здесь тоже катакомба Комодилы, уже понятный образ Христа. Вот, кстати, интересно, что в раннем христианстве образ Христа часто изображался в виде юноши или почти отрока, потому что считалось, что после воскресения вид его изменился, его даже не узнавали же сами апостолы, да? И вот считалось почему-то, что, значит, он стал более юным, более красивым, собственно, как понимались в античности боги. То есть, опять же, вот это язычество, конечно, влияло на христианство. Вот вход в Иерусалим, где он видит такого юноша безбородого. Это долго, кстати, продолжалось, даже когда уже стали строить храмы. Вот. Но потом все-таки пришли к какому-то такому историческому, так называемому историческому типу Христа. Вот. И уже утвердился знакомый нам образ.
Ирина, как вы думаете, вот это искусство символа вообще, что оно может нам сказать сегодня? Как, может быть, оно даже неоправданно мало присутствует в нашей жизни?
Первохристианское искусство?
Да.
Что значит? Вообще, я считаю, что искусство в жизни современного человека присутствует мало. Это правда. Даже в школе оно как-то... Вот нас даже в школе чаще водили в музей, чем, мне кажется, сейчас, если это не какая-то специализированная гуманитарная гимназия. Мне кажется, что нам не хватает этой визуальной культуры. С одной стороны, современный мир очень задавлен визуальностью, потому что у нас реклама, у нас видео, у нас там кино и так далее, и так далее. Человек задавлен, на самом деле, внешними образами. Но, с другой стороны, вот именно это искусство, особенно вот это раннее искусство, оно ведь минимально визуально, за некоторым исключением. Оно оно знаковое. А знак – это то, что рождает в тебе отклик, ассоциацию, мгновенно считывается и так далее. Да? Ты уже не на внешнем виде застреваешь, не любуешься там извивами там складок, да, как там искусство барокко или там еще что-то, да, или красотой там, внешности изображаемого, а ты сразу проникаешься вот этим смыслом. Мне кажется, что вот как раз современное, например, искусство, уходя часто от изобразительности, пытается возродить вот эту смысловую основу. Почему вот возникают какие-то перформансы или вот такие вот какие-то тоже непонятные там структуры. Вот. Потому что мир хочет вернуться к смыслам, но пока не получается. А вот у первых христиан это получалось, потому что смысл был изначально. Вначале было слово. Логос – это не просто слово сказанное, да, ля-ля, бла-бла, как теперь говорят, да, а это смысл Вселенной. Понимаете?
Вот я думаю... На самом деле, когда мы куда-то идем, в музей, на выставку, на фильм, вообще нужно сначала подумать, узнать что-то об этом событии и подумать, какой смысл лежит в основе, правда же?
Ну, конечно.
Потому что, надо как-то выбирать, мне кажется, смыслы, иначе завалят всем чем угодно твое сознание.
Именно, смыслы. Вот давайте сейчас посмотрим...
И нам нужно убыстриться, потому что уж много времени, а мы должны еще дойти до прекрасных сюжетов с трапезой Нового Завета.
Да. Мы сейчас посмотрим Ветхий Завет. С Ветхим Заветом все просто, хотя не так и просто, да. Мы их узнаем, опять же, знаковость, да, мужчина и женщина около дерева, и понятно, что это Адам и Ева, да. Это абсолютно понятно. Вот, с этим уже сложнее, да, потому что даже Антонио Бозио, который открыл эти катакомбы, он в своей книге писал, что это мученик. На самом деле это Ной в ковчеге, молящийся, и к нему летит вот эта самая голубка. Вот. То есть, ну, и чаще всего здесь возникают те сюжеты ветхозаветные, которые прообразуют Христа. Опять же, все христоцентрично. Вот в катакомбах все очень христоцентрично. Например, вот это жертвоприношение Авраамом Исаака. Да? Вот. Это же понятно, что, читая Ветхий Завет, христиане уже понимали, что речь идет о будущей жертве Христа. Вот. Или вот это, например, замечательная Новия Латина, кстати, катакомба, которую открыли уже в 20 веке, в 50-х годах. То есть открытие катакомб происходит до нашего времени. Не только в 16 веке, в 19 веке, но вот и в наше время. Это сон Авраама, когда он видит ангелов, спускающихся, да, и поднимающихся по этой лестнице. Интересно, что здесь ангелов изображают просто как юноши, не крылатых, ну, потому что крылатые – это были в это время ники. Это, если крылья, это значит что-то языческое.
Вот. Пока Ирина перелистывает, друзья, я напомню, что сегодня мы говорим о раннехристианском искусстве римских катакомб. У нас в гостях искусствовед Ирина Языкова. И, пожалуйста, вот сейчас или потом, когда вы будете смотреть эту передачу, напишите, как в вашей душе вообще это все отзывается. Вот у меня, например, отзывается очень сильно. Я вижу, что вот этого смысла, такого чистого смысла, да, как несет это искусство, часто не хватает в повседневной жизни. И как-то надо вот себе о нем напоминать, как-то, ну, как это, обновлять в себе это, да, вот, как бы чувство этого смысла. Мне кажется, вот это искусство прекрасно с этим справляется. Ирина, ну нам надо еще скорее, чтобы дойти до прекрасных сюжетов.
Ну, да, я просто хочу просто называть эти картинки, я не буду их комментировать. Это Моисей, который изводит воду из скалы. Да, вот это Моисей, который, да, вот с этой стороны, это переход через Черное море. Вот проходят евреи, а там гибнут фараон со своими слугами. Очень много Даниил во рву львином. Это понятно, потому что это время мученичества.
Ну да, испытания.
Крестьян бросали львам. И вот напоминание о том, что львы вот не тронули Даниила.
Даже же, может, это не напоминание, а такое укрепление в вере.
Укрепление, что не бойтесь.
Не бойтесь.
Да. Или вот это, да, три отрока в печи огненной, да, тоже символ христианского ветхозаветного мученичества, когда их не тронул огонь, ну и связано, конечно, с раннехристианским мученичеством.
Ну, то есть они хотели сказать, вот они смогли, да, они стояли на вере, и сможем мы.
Это укрепление. Очень много, большой пласт вообще ионы, вот кораблик и там кит, и животное.
А почему иона такое вызывало интерес?
Ну, так сам Христос сказал о себе, нет больше знамения, чем знамение ионы пророка, как сын человеческий, так же, как иона, вот иона провел 3 дня в чреве кита, так и он в чреве земли. Да, и вот здесь вот выбрасывают прямо этого иону в пасть вот этой страшной какой-то звериной сущности. У нас-то так написано «кит», переведено по-русски, но там не кит, там что-то вроде Левиафана, какая-то страшная зверюга мифологическая, которая вот слопала этого бедного Иону. А вот эта Иона, уже выбравшаяся на берег, уже пророчествовала, он Ниневии не покаялась, и, как мы помним, он расстроился, и тогда Господь над ним возрастил дерево. У нас в переводе в синодальном дерево, а на самом деле там речь идет о неком таком бахчевой такой культуре, вроде какой-то вьющейся тыквы. И поэтому он, видите, здесь лежит, не сидит под этим деревом, а лежит, и над ним вот это растение, которое в один день Бог над ним вырастил. А здесь вот мы в центре плафона видим Илью на колеснице, а с двух сторон вот этого свода, который спускается вниз, тоже вот этого Иону. Здесь он в чреве кита, а здесь он уже, значит, сидит под этим ветвистым растением. Вот. А теперь мы можем перейти к Новому Завету, потому что Нового Завета тоже достаточно много в катакомбах. Вот, в частности, это греческая капелла. Здесь очень интересно. Здесь вот на первой арке поклонение волхвов, а на второй арке здесь трапеза.
Вот трапеза, трапеза у меня.
Трапезе мы обязательно.
Можем побольше, да, посмотреть трапезу.
Да, да, мы к трапезе перейдем. Я сейчас покажу сначала вот это поклонение волхвов, потому что вот само боговоплощение, да, вера в боговоплощение, это же, ну, как бы центральный момент, да, Бог становится человеком. И для античного мира это было необычайно важно. С одной стороны, они тоже вроде бы, язычники, знали богов, которые в человеческом образе являлись, но с другой стороны, Христос же описан абсолютно по-другому. Он не являет себя как какого-то там громовержца или там еще какого-то бога, да, а он становится обычным человеком. Вот это самое главное было для мира. Поэтому подчеркивали, и что языческий мир в виде этих трех мудрецов, трех волхвов, трех магов, там королей, по-разному их называли, они пришли на поклонение именно этому богу, да, богу, ставшему человеком, ставшему маленьким младенцем. Вот здесь тоже, видите, волхвы приносят дары родившемуся Христу. Или вот это, например, да?
Так, динамично. Как в танце идут в таком,
да? Да, именно.
Танец это, поклонения.
Да, это то, что плита загораживала вот этот вот нишу с телом усопшего. А здесь сам усопший, или, скорее всего, даже эта женщина изображена. Вот. Севера Део Вивас, в Боге жива, еще написано к тому же. Вот. Или вот этот саркофаг, тоже удивительный саркофаг, некоторыми утратами, но тоже показывает вот это вот принесение даров. Да. А тут уже более развитый, 4 век, уже более развитые, тут уже даже с элементами вот той композиции Рождества, которую мы знаем уже по более позднему искусству. Здесь все рождалось, все сюжеты, очень многие сюжеты и очень многие композиции, как бы вот «Вифлеемская звезда», кстати, интересно, что она пятиконечная, потому что сейчас много споров, сколько концов там.
Но я бы думала, что вот это принесение даров вообще очень такая цепляющая для меня сцена. Потому что она невольно заставляет задуматься вообще, какие ты дары Богу своей жизнью приносишь. Вот. Это такой вечно живой сюжет. И вот видно, что он был такой очень живым и для художника, потому что такие они
очень.
Все.
Вот. Тут много, да. И по-разному, и действительно очень живые. Вот. Или, например, вот крещение. Непонятно, крещение ли это Христа, крещение ли это новообращенного, но это тоже тема крещения проходит. Или, например, умножение хлебов, где Христа мы видим как человека, но не так, как мы его знаем по более поздней иконографии. Им не важно было, как выглядел Христос в этот момент. Им важно было показать, что сделал Христос. Да, или вот это воскрешение Лазаря, да, тоже очень много. Опять же, воскрешение Лазаря, то есть вот умер человек, Бог воскресил. И даже если вы умрете, что Бог даст вам вечную жизнь, даст вам жизнь, Он вытащит вас из смерти, из тени смертной. Вот. Или вот Христос и самарянка у колодца тоже. Но мы не знаем, это просто юноша и девушка, да? Но это явно считывается евангельский сюжет. Вот. А теперь мы дошли до трапезы. Это самое интересное, может, одна из интересных, потому что я говорю, что многие исследователи утверждают, что здесь совершались агапы, здесь совершались евхаристические трапезы. Ну, в любом случае, здесь совершались поминальные трапезы. И очень часто даже любая трапеза в первом христианстве перерастала в Евхаристию, потому что Христос сам на последнем ужине, да, совершая вот пасхальный седер, дал свои знаки своего присутствия, да, сие есть тело мое, сие есть кровь моя, кровь и это вино, тело – это хлеб. Поэтому он освятил трапезу. Для первых христиан было очень важно, что всякая трапеза освящена Богом, и Бог на ней присутствует, Христос присутствует на ней. И эти символы, вот, например, здесь корзинка.
А можно еще изображение показать трапезы?
Можно. Другие. Вот, например,
вот рыбка, да, лежит?
Да, вот здесь это рыбка лежит. На многих трапезах присутствует как раз не хлеб и вино, а присутствует рыба, сам Христос. Мы уже с вами узнали, что Христос ассоциировался с рыбой, да, или, по крайней мере, рыба ассоциировалась с Христом.
Вот. Ирина, вот такой, такой вопрос. Вот эта рыбка, она символизирует, что как бы любая трапеза, она соединяет нас с Христом, может стать агапой, да, такой трапезой.
А вот как это... Может стать агапой, если в центре ее Христос.
А как это к нашей жизни сегодня применить, этот опыт?
Ну, мне кажется, во-первых, Евхаристия по-гречески – это значит благодарение. И когда мы благодарим Бога за жизнь, за те дары, которые нам дают, да, за то, что мы вместе собрались, да, потому что это не просто трапеза. Понимаете, сейчас смысл трапезы, он утрачен. Ну что мы бежим, где-то купили какой-то сэндвич, там что-то по дороге съели и так далее. Да? В древности это было невозможно. В древности трапеза – это всегда, когда собирались вместе люди. Поэтому Христос говорит, где двое или трое во имя Мое. Не надо больших собраний.
А мы утратили вот этот какой-то священный трепет, да, вот этого события. Да.
Священный смысл. Вот священный здесь, смысл. Видите, стоит женщина, явно это капелла, где она похоронена, и она, умершая, присутствует в трапезе с живыми, потому что их соединяет Христос.
Вот как раз, мне кажется, эти вот рисунки, они прям вот, прям вот призывают обновить, да, вот у нас ценности, да, какие-то. Я вот прям это чувствую очень, очень ощутимо.
Именно.
Друзья, кто слышит нас и смотрит, а у вас как отзывается в вашей душе? Очень интересно будет узнать либо сейчас, либо потом, когда вы будете смотреть передачу в записи, то есть... Вот эти древние рисунки, насколько они для вас живы, что они в вас пробуждают, обязательно нам напишите. Будем ждать.
Да, вот как раз это из той греческой капеллы, где я показывала, что на одной арке поклонение волхвов, да, а на другой арке трапеза. И это явно евхаристическая трапеза. Да? И это даже интересно, что они соединяются. То есть Христос приходит в мир, да, языческий мир ему приносит свои дары, а он раздает миру свои дары. А какой его главный дар? Сам он и есть главный дар. Он и то царство, в которое он приглашает всех нас. Это тоже очень интересно, как перекликаются эти изображения внутри даже одной капеллы. Вот. И здесь тоже мы видим, плохо сохранилось, но мы видим, что здесь тоже лежат рыбки на вот этих тарелочках. Вот. И люди общаются между собой, они просто вот, знаете, как иногда в храме люди стоят, друг на друга не смотрят. А здесь именно общаются между собой и общаются с Христом. Это трапеза, это радость, пир. Вот как Наталья Леонидовна Траумберг, да, можно сказать, мой такой учитель жизни, вот, она говорила, это вот, кто не знает, известный переводчик Льюиса Честертона, там, других христианских апологетов, писателей, она говорила, что пир – это лучший образ Царствия Божия. Вот пир. Понимаете, вот когда не просто ты поел, чтобы наполнить желудок, а когда ты разделил радость с другим человеком. Это и есть Царствие Божие.
Вот так. Ирина, должна вот сказать, что у нас минутка остается, поэтому нам надо как-то потихонечку подводить итоги.
Христос воскресший с Марией Магдалиной, вот Петр и Павел. Ну, я думаю, что это, ну, вот тоже общий смысл капеллы можно увидеть. Я думаю, что эта тема неисчерпаемая, мы можем когда-нибудь еще раз про нее поговорить более подробно о каких-то отдельных сюжетах. Но главное, что это искусство не о смерти, хотя она вроде бы на кладбищенской территории, да, это же кладбище, катакомбы. А это искусство о жизни. Более того, о жизни не только будущего века, а о жизни нашей с вами.
Да, очень-очень к нам обращенное. Вот, не знаю, у меня такое чувство, вот, когда я смотрю эти фрески. И, наверное, вот действительно стоит как-то в себе... Вот, искусство поможет нам возродить вот эти ценности наши духовные. Вот, особенно вот это раннехристианское искусство, мне кажется.
Ну, мне кажется, вообще человечеству нужно все время обращаться к своим истокам, а христианской... общение христианам к истокам, вот к раннему христианству, когда христианство было не обременено там политикой или какими-то такими заботами там о богатстве, да, а когда оно было той самой первой любовью, о которой говорится, да, ты забыл свою первую любовь.
Ирина, спасибо. На этом ставим точку. У нас в гостях была Ирина Языкова, искусствовед. И огромное спасибо за этот рассказ и показ, можно сказать. Друзья, пишите нам, как вам первая передача, как вам первые эти сюжеты, что они в вашей душе произвели. А мы сегодня с вами прощаемся до следующего выпуска. Всего вам доброго. До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.